Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет. Свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу ведет со мной Вера Грибанова. Вера, привет.
Андрей, привет, всем здравствуйте.
А сегодня вы услышите довольно много вещей, которые вас удивят, и это является одной из целей нашей программы. Да. Значит, мы хотим развеять мифы, которые часто сопровождают нашу вот эту область, про которую я так все не говорю, а вот сейчас скажу. Вы поймете, кто у нас в гостях, о чем мы будем говорить. Значит, у нас в гостях Парамонов Алексей Дмитриевич, врач-гастроэнтеролог, директор клиники «Рассвет», кандидат медицинских наук. Алексей Дмитриевич, добрый день.
Здравствуйте.
Надеюсь, я все правильно указал ваше... Ну, можно еще добавить, наверное, что врач-терапевт.
Да, да.
Ну, в общем, врач-гастроэнтеролог и терапевт. Значит,
мы... Стоит отметить, что врачи в нашей передаче пользуются особой популярностью.
Особой популярностью, поэтому вас призываем присоединяться к нашей беседе. Вы можете отправить свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в Telegram, говорит МСК-бот. Нам пишите, и, в принципе, может быть, получится, но у нас, поверьте, у самих очень много вопросов, и поэтому обещать не буду, но, может быть, получится. По телефону 7373-94-8 мы будем принимать звонки. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим о мифах, которые сопровождают гастроэнтерологическое направление, и что современная наука вообще думает по поводу заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ведь не секрет, что многие считают, что болезни от нервов или от неправильного питания.
А вот. Еще многие не знают, в каком отделе
где находится ЖКТ. Желудок.
Да, ЖКТ, что происходит.
Где, где желчный пузырь.
И это тоже.
И где все остальное. Ну, это мы вряд ли вам сможем показать, вот, но вот по поводу популярных каких-то заблуждений мы поговорим. Правильно?
Ну, можно поговорить. Еще можно вспомнить великого писателя и среднего врача Вересаева, так, который рассказывал, наше классическое образование имеет некоторые дефекты. Я знаю три мертвых языка, но до поступления на медицинский факультет я считал, что жидкая и твердая пища разделяется у меня непосредственно в горле. Так. А многие пациенты так и считают.
Как интересно. Мне хотелось бы вспомнить, значит, Джерома К. Джерома, когда там один из героев нашел у себя все, кроме родильной горячки. Но я вот призываю наших слушателей, если
не
мы сегодня
о чем-то будем говорить,
да, не ищите это. И в любом случае обратитесь к своему лечащему врачу. Мы не даем никаких там советов, рекомендаций по лечению. Мы обсуждаем это исключительно в контексте науки и доказательной медицины. Итак, вот мы начали с того, что вот есть там диеты, значит, от нервов.
Ну, подожди, это мы начали еще до эфира.
Да, ну, значит, и продолжаем уже в эфире. Алексей Дмитриевич, вот скажите нам, пожалуйста, вот диеты при так называемом гастрите или язвенной болезни, они вообще насколько эффективны? И можно ли считать, что у человека вот заболел живот, да, что-то, некоторые говорят, у меня заболел желудок, от... именно диеты, то есть от какого-то правильного, неправильного питания. Мы все это говорим в кавычках, потому что на самом деле надо разбираться, что такое правильное, неправильное.
Ну, конечно же, можно съесть нечто, что повредит ваш желудок. Ну, например, уксусную эссенцию. Или что-нибудь такое же страшное, кислоты еще лучше выпить. Но если говорить о привычной еде, то еда сама по себе язву вызвать не в состоянии. Язву вызвать в состоянии, прежде всего, микроб хеликобактер. Во вторую очередь, это обезболивающее средство, которое мы часто принимаем там, от боли в голове, как жаропонижающее и по другим поводам. Вот это основные причины. Описаны какие условно стрессовые язвы, но здесь уже с большой натяжкой, это уже не классическая язвенная болезнь. Диета, которую назначали многие годы, кое-где еще назначают сейчас, стол F1 и его разновидности, это такой пережиток прошлого, пережиток такой большой степени, что даже Минздрав в 2002 году своим приказом отменил эти столы номерные, и они не должны использоваться нигде, но продолжают использоваться, только теперь их переименовали. В больницах кормят теми же столами, но они как-то эвфемизмами называются, не по номерам, а словами.
Понятно.
Сергей,
а вот вы говорили...
нас благодарит, да, что бросил с 1 апреля курить.
Если это не шутка, то очень
надо. У нас был ваш коллега Копылов, значит, насколько я помню, кардиолог, заведующий отделением кафедры неотложной кардиологии в Сеченовке или где-то. Вот, хороший доктор, целую программу проговорили про курить. Мы очень рады, Сергей, что вам помогла эта информация, о которой мы сказали.
Возвращаясь к нашей теме, вы сказали, что... у вас прозвучала привычная еда. А если непривычная? Что значит привычная, что значит непривычная?
Вот это вот там тайская, вьетнамская,
к примеру,
индийская,
да,
какая-нибудь острая,
пища,
необычная.
Пища, да, другой культуры, другой страны.
Ну, вопрос был о гастрите и язве. Да, это не значит, что при других проблемах желудочно-кишечного тракта пища не может повлиять. Может. Прежде всего, при рефлюксной болезни. Слишком острая, слишком жирная пища. Пища, которая содержит там большое количество кофеина, это кофе, газированные напитки типа кока-колы и всякий фастфуд, они провоцируют рефлюкс, выброс желудочной кислоты в пищевод. Это может проявляться изжогой, тяжестью верхней части живота и различными другими дискомфортами, вплоть до хронической боли в горле, хронического насморка, спастических болей в груди. Эти процессы зависят от диеты. Но это уже не гастрит и не язва. Это другая история. Что еще на верхнем этаже зависит от диеты? Это риск панкреатита. Ну, на самом деле, панкреатит немножко загадочная болезнь. От чего он происходит, никому не известно. Но факторы риска его... некоторые выявлены, и на первом месте это курение, а на втором месте это вот жирная пища, алкоголь, связанный с жирной пищей и со сладкой пищей, высокий уровень триглицеридов в крови. Здесь вот диета играет роль для панкреатита. Но возвращаясь к язве и гастриту, там она роли не играет.
Алексей Дмитриевич, а давайте, во-первых, я позволю себе немножко переводить иногда термины, которые я слышу, не все о них знают, а вы меня поправьте, если что. Да, вот рефлюксная болезнь, и это,
ГЭРБ,
соответственно...
Да? ГЭРБ.
Ну, наверное, да, вот, наверное, это ГЭРБ, просто аббревиатура. Да, рефлюксная болезнь — это заброс содержимого желудка в пищевод. В случае, если это... вот как раз ГЭРБ, который верб. Ну, рефлюкс бывает в разных разновидностях.
Ну, действительно, можно разделить рефлюкс по происхождению на две большие группы. Вот этот заброс происходит при рефлюксной болезни. Классическая рефлюксная болезнь, она же ГЭРБ, это состояние такое пассивное. Человек наелся, набил желудок и потом завалился на бочок. И полный желудок, его содержимое начинает давить на вход и все-таки его продавливает. Его содержимое начинает затекать в пищевод, а поскольку содержимое – это прежде всего кислота, обжигает пищевод, иногда может доходить и до глотки, и высоко подниматься. Это классическая рефлюксная болезнь, и при классической рефлюксной болезни еще другие ситуации возможны, когда она происходит, ну, например, на полный желудок качать пресс, поднимать тяжести, мышцы живота сдавливают желудок и опять выдавливают его содержимое. Но не меньше половины ситуаций, с которыми обращаются, которые внешне похожи на рефлюксную болезнь, основная жалоба – это изжога-отрыжка, реже другие жалобы. На самом деле с рефлюксной болезнью никак не связано. Но рефлюкс там тоже есть. Это функциональная диспепсия по рефлюксному варианту. В отличие от классической рефлюксной болезни, это состояние активное. Желудок из себя представляет мышечный чулок. Его стенка – это мышца.
Только гладкая мускулатура, не поперечная полоса, которую мы управляем.
Мускулатура, но, тем не менее, он достаточно мощно может сжиматься и выталкивать силой свое содержимое в разные стороны, в том числе наверх.
На этом основана перистальтика.
Да, но перистальтика – это сверху вниз обычно происходит.
А тут получается снизу вверх.
Да, а здесь вот назад ко входу. Так быть не должно. Это такая вот не совсем перистальтика. Он сжимает свой объем и силой выдавливает свое содержимое. Вот такое явление наблюдается часто на фоне различных эмоциональных расстройств. Вот эти вот все болезни от нервов – это суда. И при такой форме рефлюкса классическое лечение рефлюксной болезни не очень эффективно, и операции, которые высокоэффективны при тяжелых формах рефлюксной болезни, иногда делают вот таким пациентам, и эти пациенты становятся вечными страдальцами. При функциональном рефлюксе операцию делать не нужно, это даст только дополнительные проблемы, а исходные проблемы не устранит.
Слушайте, раз мы углубились в вопрос рефлюкса, и так оказалось, что это так серьезная и достаточно часто встречаемая проблема, скажите, пожалуйста, тогда какие правильные, во-первых, каким образом осуществляется диагностика подобных состояний, вот функциональных именно, вот, во-вторых, вот простому, так сказать, человеку, который обратился к лечащему врачу, терапевту или гастроэнтерологу, какие ему надо задать, так сказать, вопросы, или ничего не надо задавать и просто слушать то, что ему говорят. Вот, то есть вот как с диагностической точки зрения, и часто ли это вообще ставят сейчас?
Диагноз рефлюксной болезни стали ставить часто при ее типичном течении. Здесь, когда пациент жалуется на изжогу, на отрыжку, на чувство тяжести верхней части живота, то он свой диагноз рефлюксной болезни получит. Вероятность того, что ему диагностируют функциональную диспепсию с рефлюксом, во много раз меньше, хотя эта проблема встречается не реже классической рефлюксной болезни, но пока она до умов наших врачей не очень достучалась, эта идея. Далеко не все пользуются номенклатурой заболеваний. И дифференциальный диагноз провести, в общем-то, не так сложно, если разговаривать с пациентом. Как говорили старые доктора, 80% диагноза – это беседа. И отличие классического рефлюкса заключается в том, что пациент наелся, лежит, у него появилась изжога, у него дискомфорты, поднялся, выпил водички, ему стало легче.
Начинает... И он забыл, да, про свое, допустим, дискомфортное состояние?
Легче ему стало. Начинает принимать противокислотные препараты, ингибиторы протонной помпы. В большинстве случаев ему становится, если не совсем хорошо, то намного легче. При функциональной диспепсии рефлюксы происходят в вертикальном состоянии, в основном днем, когда пациент работает. Он, может, и давно не ел, но тут у него изжога возникает. Когда он начинает принимать ингибиторы протонной помпы, облегчение обычно он оценивает не в 5 раз, как в первом случае, а на 10% стало легче, немножко легче. И в таком случае мы уже анализируем его психологический статус, часто выявляем депрессию, тревогу, и это ассоциировано с такой с функциональной диспепсией, и изжога в данном случае оказывается функциональной.
Хорошо, вот это, кстати, очень интересно, это неожиданная тема, на которую мы вышли, но я предполагал об этом поговорить, но, может быть, так вскользь. Значит, для наших слушателей я хотел пояснить, что у нас в гостях врач-гастроэнтеролог, директор клиники «Рассвет», кандидат медицинских наук Алексей Дмитриевич Парамонов. Мы сегодня говорим о заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Вот. Программа научная, одновременно призвана развеять какие-то мифы.
С научной точки зрения.
Да, и с позиции доказательной медицины. И тема такая, что я думаю, что чуть ли не каждый человек в своей жизни сталкивался с тем, что болит живот или вот как-то так. Но вот что за этим стоит, очень часто произносятся слова, я не уверен, что они используются, так сказать, уместно. Какие? Вот, например, часто мы слышим, что да, гастрит почти у всех студентов. Вот, Алексей Дмитриевич, скажите, вот...
Да не просто у студентов, но, наверное, вообще практически у всех.
Легенда это или правда?
Ну, наверное, почти правда. Я помню, 20 лет назад на Пироговке столовая, в которой питались студенты, студентами же называлась «Рак желудка». Это сильный бренд, и, по-моему, до сих пор существует.
Так и называлось прям.
Да, я пошел пообедать. Типа,
пойдем
в рак желудка.
Пойдем, да. Рак желудка, ну да, сегодня туда.
Вот. На самом деле гастрит встречается в жизни в несколько раз реже, чем в амбулаторных картах и историях болезни наших пациентов. Пациент, когда обращается к врачу и говорит, что у меня болит верхняя часть живота, у меня голодная боль или боль после еды, ему говорят, ну, конечно же, конечно, это гастрит, попей что-нибудь, альмагель там или что-то такое.
Ужасно.
А на самом деле это же не болит гастрит во многих случаях, даже большой, настоящий, истинный гастрит может не болеть. Как можно истинный гастрит диагностировать? При гастроскопии, да еще желательно с биопсией. Его можно при гастроскопии предположить, особенно современные версии аппаратов, которые позволяют там, в 150 раз увеличивать стенку и подсвечивать когерентным узким светом, выявлять воспалительные участки. Но все равно это биопсию не заменяет. Сделали биопсию, диагностировали гастрит. Есть косвенные способы, типа гастропанели, но они тоже вспомогательную роль играют. При этом может ничего не болеть, и диагностика гастрита актуальна только с одной позиции, что если гастрит обширный, если он, его течение осложнено изменениями в слизистой, эти изменения называются метаплазией, дисплазией, если вот такое находит, это фактор риска рака желудка. И тогда для такого пациента нужно принимать особую программу профилактики развития этого рака. А вот человек, у которого болит, это почти всегда функциональная диспепсия. И по международным рекомендациям молодому человеку с болью гастроскопию делать вовсе не надо, если нет настораживающих факторов, таких как вот если он внезапно похудел, если у него температура тела повышенная, если у него клинический анализ крови измененный или еще какие-то другие подобные факторы, то достаточно его тестировать на хеликобактер, если хеликобактер обнаружен, уничтожить хеликобактер, дать препарат для снижения кислотности. Если помогло, сказать о счастье, а если не помогло, тогда уже думать, что там болит. Вот здесь уже на втором этапе может быть гастроскопия, и здесь на втором этапе может появиться препарат, который влияет на нервную систему, чаще всего это антидепрессант.
А, например, спазмолитики или какие-то препараты, там, воздействующие на гладкую мускулатуру, не являются промежуточным шагом между понижающими кислотность и антидепрессантами?
Ты имеешь в виду, что это просто как бы боль?
Да, нет какого-то... Я чисто спрашиваю. То есть я понимаю, что наверняка есть гайдлайны, есть рекомендации, и я могу спрашивать какие-то такие странные вещи.
Вот не надо к гайдлайнам относиться как к каноническому тексту. Канонические тексты и то на... на соборах-то их как-то корректировали. А гайдлайны-то, они обновляются каждые 2 года, каждый год.
Ну тогда ответьте, спазмолитики местные какие-то спазмолитики
при вот на верхнем этаже большой роль не играют с желудком. Если есть спастическая боль, схваткообразная, вот схватило, отпустило, в этом случае они могут помочь, ну, вот, облегчить состояние. Более-менее существенное значение они играют при синдроме раздраженной толстой кишки. Там их назначают планово. А что касается желудка, то здесь от них толку мало.
Значит, друзья, я хочу подытожить, потому что, на мой взгляд, очень значимая информация, и я даже для себя делал какие-то выводы, что вот смотрите, вот тот гастрит, о котором чаще всего все говорят, вот гастрит, стал такой,
вот,
знаете,
вот, всех,
как
да?
заболевание, да, которое ставят практически всем. Как, знаете, вот там, у меня аллергия, наверное, там, ну, что-то вот весной зацвело. Вроде как у очень многих оказывается, как наш гость говорит, гастрит встречается вот истинный, настоящий гастрит не так-то часто. А в основном, вот в случае, если там где-то сверху болит, да, речь идет о диспепсии.
Да, функциональная диспепсия.
Функциональная диспепсия, да, вот. А, несколько вопросов приходит по конкретных достаточно, и даже ссылки приводятся. Я не знаю, вот если коротенько сможете прокомментировать. Ингибиторы протонной помпы канцерогенны, и приводится ссылка на новость, вот
да,
свежеактуальная.
Да, прислал даже ссылку.
А, понятно. Вот эта история обсуждается примерно с 80-го года, когда в клиническую практику широко вошел первый ингибитор омепразол. Тогда эта история возникла на основании того, что он в эксперименте якобы повышал онкологические риски у крысок. Но впоследствии были уже и большие клинические испытания, и мы имеем, слава тебе Господи, уже десятки лет постмаркетинговых наблюдений. И этот вопрос был окончательно снят. Там есть определенные риски, если принимать, вот особенно при рефлюксной болезни, иногда приходится годами принимать ингибиторы протонной помпы. И там, и в отличие вот от этого фиктивного риска, есть реальные риски. Угу. К этим реальным рискам относится способность снижать уровень магния, что не очень хорошо для сердца, например. Сюда относится способность провоцировать остеопороз. Поэтому при длительном приеме в высоких дозах необходимо делать денситометрию, проверять костную плотность время от времени.
А дилетантские вопросы от химика, а не может длительный прием высоких доз ингибиторов протонной помпы, ну, то есть для наших слушателей просто понижающие кислотность препарата, и инфекционных рисков-то нет? Постоянно снижаем концентрацию кислоты.
У нас же там идет обработка.
На первом этапе, да. Вот нет ли рисков тоже?
Видимо, такие риски есть, но вот глобально клиническое, чтобы значение они имели, вряд ли. Они клиническое значение имеют реальное в одном случае. Это хеликобактер, если он не был уничтожен до назначения длительного курса ингибитора протонной помпы, то он начинает счастливо размножаться в желудке и вызывает атрофический гастрит, который сам по себе фактор риска рака желудка. Поэтому хеликобактер должен быть уничтожен перед назначением.
Наш слушатель 47-й как раз спрашивает про хеликобактер, можно ли его перекись водорода отравить.
В чашке Петри.
Да, или в чашке Петри. Я бы не советовал употреблять перекись водорода. Вот, в чашке Петри, насколько я помню, если прочитать исследования Маршалла, они и так не живут. То есть их долгое время не могли даже на искусственных средах выращивать, потому что они живут в очень специфической среде, в высококислотной. Им просто в чашке Петри не нравится. Вот там на агаре, там на еще чем-то. О хеликобактере мы подробно поговорим во второй половине программы. Приглашаю вас послушать. Очень интересный вопрос задал Александр.
Второй раз уже пишет. Обязательно зададим вопрос.
Я его даже предлагаю сейчас задать, потому что это для поднятия настроения. Ну ладно,
Мы сами хотели задать такой вопрос, вы нас просто опередили.
С осторожностью предупреждаю наших слушателей. Ни в коем случае это не рекомендация. Это просто личное мнение одного человека. Добрый день. Мне поставили диагноз рефлюкс и панкреатит. Когда начинает дискомфорт, выпиваю две бутылки хорошего пива, и все проходит. Как это можно объяснить? Спасибо. У нас 55 секунд до перерыва.
Ну, дело в том, что многие проблемы в желудке связаны с кислотой. И когда эта кислота вытекает в 12-перстную кишку, возникает боль. Если в желудок помещать любую еду, а в данном случае пиво – это еда, то выход из желудка закрывается, и на время кислота перестает поступать в 12-перстную кишку, и боль уходит на время.
А, вот так даже. Ну, хорошо.
Все очень просто.
Да, все очень просто, как выяснилось. Спасибо вам большое. Алексей Дмитриевич, значит, я напомню, что у нас в гостях Парамонов Алексей Дмитриевич, врач-гастроэнтеролог, директор клиники «Рассвет», кандидат медицинских наук. Мы сегодня обсуждаем мифы и легенды вокруг гастроэнтерологии, потому что все говорят «гастрит-гастрит», «язва-язва», а на самом деле там совсем другие названия. А вернемся к вам после новостей, после перерыва.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире. Сейчас сегодня у нас программа отвечает на вопросы о внутреннем нашем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова.
Всем здравствуйте еще раз, Андрей,
да,
привет.
У нас сегодня в гостях Алексей Дмитриевич Парамонов, врач-гастроэнтеролог, директор клиники «Рассвет», кандидат медицинских наук. Клиника не просто так, насколько я понимаю, вот просто вы сделали вашу клинику, а клиника именно имеет профиль, что вы клиника доказательной медицины. Правильно я?
Ну, действительно.
Небольшую вам рекламу сделаю.
Это редкий авантюризм был с нашей стороны, и маркетологи меня ругали неприличными словами, говорят, кому она нужна. Собрали фокус-группу, и выяснилось, что никто не знает, что такое доказательная медицина. Да, но когда мы людям объяснили, что доказательная медицина – это медицина, проверенная математикой, основанная на фактах, то им это понравилось, и они пришли к нам лечиться.
Я бы вот не стал рекламировать вашу клинику, если бы она не была клиникой доказательной медицины, потому что нам этот принцип очень нравится самим, вот, потому что он все-таки такой, в общем-то, научный.
Я бы сказала, он ближе всего к экспериментам.
Да, и просто длительное время в медицине как бы вообще, ну вот знаете, вот в химии, там, в физике уже там 100 лет или, не знаю, 150 лет есть какие-то критерии там, значит, наблюдение, там,
воспроизводимость,
да. А вот в медицине не так давно относительно эти принципы появились, там, двойное слепое плацебо-контролируемое исследование.
Рандомизированное,
да. Но это, на самом деле, очень важно, потому что получается, что если что-то где-то кому-то помогает, вот мы сейчас впервые обсуждали, как одной женщине помогает вообще там...
Ну, скажи, ушла на рюмка водки.
Ладно, рюмка водки помогает.
Определённом дискомфорте.
Да, но на самом деле она помогает, потому что там химическая природа, потому что там есть пена, условно говоря, в желудке, которая представляет собой коллоидную систему, да, которая там пузырьки, то она выпивает ПАВ, который разрушает эту пену просто.
Ей становится легче.
Ей становится легче. Да, в итоге, если такая женщина расскажет там 10 своим знакомым, что ей это помогает, уже формируется такое представление, что вот при болях там в ЖКТ помогает, там, не знаю, водка или там еще что-то. Вот. Хотя вот врач объясняет, что здесь просто мы имеем дело с конкретным вполне заболеванием. И вот до этого...
Еще его там, надо диагностировать.
100 лет назад, 150 лет назад медицина исходила из соображения. Ну вот помогает, значит, будем лечить. Не беря, ну, так сказать, не брали статистику, да, не подвергали статистическими методами, не изучали лекарственные там препараты и вообще методы лечения. Сейчас эта концепция называется доказательная медицина, сейчас проверяют и, так сказать, уже статистическими методами, там, наверное, с коэффициентами Стьюдента, там, вот это вот Хи-квадрат, вот это все рассчитывают. Правильно я говорю?
Ой, с коэффициентами Стьюдента рассчитывали еще наши учителя там с 50-х годов. Ну, это больная тема в медицине, коэффициент Стьюдента, который должен применяться только на выборках равных, во-первых, а во-вторых, с нормальным гауссовым распределением. Его применяли тотально для всего. Поэтому, если пересчитать правильной статистикой все, что считалось до этого, оно будет бледно выглядеть.
Понятно. Ну вот видите, короче говоря, все равно наука двигается, и медицинская наука в том числе. Как-то, я думаю, сейчас лучше со всеми этими статистическими методами. Все-таки крупные компании, я думаю, затрачивают очень большие усилия для того, чтобы...
Ну, конечно, это огромные объемы и
да.
ресурсы, и вообще всего.
Но, правда, у нас сейчас другая беда. Очень большая роль маркетологических вмешательств, вот, потому что, ну, не секрет, что все хотят получать прибыль, да. Ну, ладно, это отдельная история. У нас была отдельная даже программа про фармацевтическую индустрию, даже две, наверное, было.
Я бы сказала, что это больше экономическая тема, наверное.
Да, это больше экономическая тема, а мы возвращаемся к нашей гастроэнтерологии. Вот,
слушайте, Андрей, мне очень нравится вопрос.
76-й.
пришел
76-й, задал отличный вопрос. Мы именно об этом и хотели поговорить. Расскажите подробнее про хеликобактер пилори. Всегда ли его стоит уничтожать?
Ой, вот я не отвечу на этот вопрос.
Ну, хотя бы расскажите про хеликобактер пилори или пилори.
Не, ну, это чудесный микроб.
Так, вот не надо.
Так, ну, чудесный, на самом деле.
Не всем он нравится.
Нет, чудесный, чудесный. Он легендарный. Более того, когда его открыли, было это достаточно давно, там, в 70-х годах, и вот эти вот чудесные там маршал с товарищем из Австралии хорошо исследовали и качественные исследования сделали и отправили во все ведущие журналы, никто не поверил, сказали, что ну, язва от нервов и от плохого питания, вы что говорите-то, сидите в своей Австралии и не выдумываете.
Это Нобелевская премия потом,
да? Да, в
2005 году Нобелевская премия. Но все журналы отказались публиковать, но к чести этих журналов, это британские были журналы преимущественно, они заказали перепроверку этих экспериментов. И через год, когда эксперименты были перепроверены, они опубликовали исходные материалы вот этих австралийских исследователей. Потом, когда это входило в клиническую практику, что, чтобы вылечить язву, надо уничтожить хеликобактер. В головах у врачей это не умещалось, и в моей тоже. Да, меня учили еще в 90-х. А хеликобактер только как стал приходить в клиническую практику. И я назначал лечение от него, но не верил в это. Ну, это как неверующий поп. Это нехорошо, наверное.
Нехорошо.
А, вот. Но все равно назначал.
Часто уверовали?
Уверовал. Опять это, наверное, Господь надоумил. Потому что как-то я заболел гайморитом.
Так.
И стал принимать клоцит, антибиотик. А у меня побаливание. Желудок временами, и я применял омепразол, а он у меня проходил, я потом опять применял, и тут как совпал омепразол с клоцидом, и я выздоровел от этой проблемы с желудком. И тут с того момента я понял, что хеликобактер существует.
Пока сам не проверишь, действительно, вы представляете, гастроэнтеролог, да еще и такое, это сказать, с ученой степенью, до последнего, пока сам не принял ингибитор протонной помпы с антибиотиком.
С антибиотиком вместе.
Да, и вот тут уже все.
Ну, это было лет 15 назад, на самом деле. Сейчас, почему я сказал, что сложно ответить, вот вопрос так сформулированный, потому что нет согласия между ведущими ассоциациями гастроэнтерологическими на эту тему.
Хотя бы расскажите.
И у нас есть два ведущих согласительных документа. Это Киотский консенсус глобальный, который произошел в 2015 году в Японии, сбор народонаселения. И второй – это Мастрихт, пятый пересмотр, 2016 год, Европа. Они между собой в чем-то отличаются. Если глобальный консенсус нам говорит «выявляй и лечи», и нет пощады этому хеликобактеру, вот всех старше 12 лет строй в колонну и начинай обследовать, и лечи, 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 они будут счастливы, у них не будет рака желудка. А связь с раком желудка хеликобактера абсолютно точно уже доказана, и здесь обсуждать нечего. То Мастрихт, он более осторожен, он все-таки дает нам показания, что надо проверять тех, у кого есть жалобы, надо проверять тех, у кого есть отягощенная наследственность, надо проверять тех, у кого есть признаки гастрита при гастроскопии, у кого есть анемия железодефицитная, у кого есть язвы, естественно, то есть определенные группы. Ну, надо сказать, что по сравнению с предыдущей редакцией «Мастрихт-4», показаний стало намного больше, и движется европейское гастроэнтерологическое сообщество все-таки в сторону вот этого Киота. И я бы все-таки исследовал его пошире и уничтожал бы пошире. Мое мнение, оно ближе к киотскому консенсусу. Но здесь надо все-таки учитывать, что лечение хеликобактера – это не одна безобидная таблеточка, а две недели достаточно жесткой антибиотикотерапии. И здесь надо все взвесить, чтобы не навредить. Вот между двумя этими руководящими документами Киото и Маастрихт надо найти золотую середину.
Вот несколько вопросов, которые мне самому или интересны, очень лично интересны моим друзьям. Меня вот просил коллега и друг психолог задать этот вопрос. Может ли повышенный титр хеликобактера или по-русски сказать, концентрация, не очень по-русски получилось, хеликобактер быть связан с психологическими проблемами. То есть вот опять к тому вопросу, что болезни от нервов. То есть хеликобактер как бы колонизирует желудок не потому, что там какие-то благоприятные там наследственные, аутоиммунные, еще какие-то процессы, а именно связано с тем, что, условно говоря, у человека там хроническая тревожность, и у него там в связи с этим какие-то там кислотность повышена, например. Может же быть, да, вегетативная система так отрабатывать?
Ну, мы можем здесь философствовать и спекулировать, никаких таких данных нет. Есть данные, что при той же функциональной диспепсии, которая точно с тревожностью связана, хеликобактер, уничтожение хеликобактера в 10% случаев приносит облегчение.
А в 90%?
А в 90% не влияет никак.
Прекрасно.
Ну, здесь хотя бы, да, какие-то
тогда
цифры,
еще
да,
один вопрос. У вас есть статистика, у какого процента людей сейчас на данный момент, или, может быть, пациентов, обращающихся к врачам, имеется хеликобактерная инфекция? Хотя бы так, примерно.
У меня даже примерно такой статистики нет. В России со статистикой все очень тяжело.
Ну хорошо, а допустим, вот я общался тоже с вашими коллегами-гастроэнтерологами, они утверждали, что хеликобактерная инфекция, там заражение может быть через слюну, то есть через общую посуду. Значит, получается, что если, допустим, в семье живут несколько человек, которые пользуются общей посудой, или так или иначе у них происходит обмен, да, это, ну, соответственно, эта бактерия может быть у них у всех. И только у одного из них выраженные симптомы там гастрита, там, или, может быть, даже язва проявилась, а у всех остальных все нормально. Вот мне еще интересно было, даже когда я читал вот это исследование Барри Маршалла, да, вот австралийца, ну как же так? У кучи людей есть эта хеликобактерная инфекция? Они просто не обращаются, ну, бессимптомно. Сделай им дыхательный тест, будет положительно, но у них ничего. И вот есть некто, у которого чего, и очень даже чего. Вот как с этим иметь дело?
Вот мы сейчас все-таки движемся к тому, что вот это ничего через 20 лет оказывается метаплазией слизистой и ведет к раку.
То есть все-таки это надо лечить.
Это чего?
Получается, чего, просто это чего будет не сегодня, а через 20 лет. Действительно, там генетические особенности есть, которые предрасполагают. Но риски есть у каждого носителя. Идея, что легко заразиться через посуду, не очень верная, поскольку это классический микроб с фекально-оральным заражением. Не целуйте ваших домочадцев в попу, и будет все хорошо.
Отличный совет от нашего доктора. Слушайте, ну вот а чего же этот хеликобактер-то все-таки живет? Какие, может быть, условия его также вот провоцируют? Или это просто вот взял и заразился с обычной инфекцией?
Сейчас есть мнение эпидемиологов, ну, буржуйских, что заражение происходит преимущественно в детстве. Что когда ребенок сидит в песочнице с какашками и сосет там все, что видит, вот тогда он заражается. Потом, если в взрослом состоянии провести эрадикацию, уничтожение хеликобактер, то обратное заражение, риск очень невысок. Если мы находим после эрадикации хеликобактера вновь, то почти всегда это недобитый старый хеликобактер, не приобретенный новый.
Кстати, очень интересно.
Не будет? Интересно это в этом смысле. Не будет ли он более злым? Я так...
Ты имеешь в виду тот, который повторно?
Или переведу на более научный язык, да. Не будет ли это штамм еще более патогенный и более резистентный к антибиотику.
Несомненно, поэтому...
Добивать лучше сразу.
Консенсус Мастрихта, он разделяет нелеченных и леченных неудачно, и леченных неудачно два раза. Угу. Он это разделяет на группы и дает им рекомендации по лечению совершенно разные. И применяются разные длительности, разные схемы, антибиотики разные для этих групп.
Хорошо, тогда я подведу небольшой итог. Значит, из того, что вот мы только что прослушали, а вы меня опять, может быть, поправьте, если что. Значит, что есть вот те консенсусы, про которые мы говорили. Есть европейский консенсус, ну, среди специалистов, так называемый Маастрихтский. Это есть, Голландия, да. Есть японский, да, Киотский. Это глобальный консенсус, так сказать, общемировой по лечению хеликобактерной инфекции. Считаю, ну, так сказать, Киотское соглашение исходит из соображения, что в любом случае надо лечить хеликобактера при его обнаружении в желудке, и его, есть его четкая связь с онкологическими заболеваниями. Если не сейчас, то, соответственно, через какое-то время. Хорошо. Значит, онкологию хеликобактера мы обсудили. У тебя вот какой-то был тоже вопрос?
Ты знаешь, мне вот очень интересен вопрос. 99-й слушатель, да, написал.
А, да.
Давай его, с него начнем, наверное.
Да, давай. Еще.
Здравствуйте. Аутоиммунный гастрит, аутоиммунный тиреоидит.
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 Это наследственное заболевание? Какие особенности профилактика? Ну, такое достаточно, мне кажется, редкое.
Нет, это не наследственное заболевание, хотя это заболевание с наследственной предрасположенностью. И здесь предрасположенность любым аутоиммунным заболеванием. Там мама страдала системной волчанкой, у сына выше риск любых аутоиммунных заболеваний. Ну, не конкретно именно этих.
Хорошо, вот мы с вами в первой половине так коротенько вспомнили про панкреатит, что есть такая болезнь, вы сказали, что она достаточно сложная, и генезис ее, в общем-то, не до конца понятен. Мы еще когда с вами перед программой обсуждали, вы произнесли такое словосочетание «советский панкреатит». Вот можете пояснить подробнее, что тут, что под этим понимается?
Ну, примерно та же история, что и с советским гастритом, когда проблема у пациента есть, но ее неправильно квалифицируют. Истинный настоящий панкреатит, он встречается раз в 100 реже, чем встречается в наших амбулаторных картах такой диагноз. Когда принято писать хронический панкреатит в амбулаторную карту, когда что-то там болит в животе, непонятно что, при УЗИ выявляется, в кавычках, уплотнение поджелудочной железы, повышение их агенности и что-то там еще такое непонятное. И, может быть, когда-нибудь один раз в 100 лет амилаза поднялась, но этого обычно не бывает. Достаточно боли и вот этих вот изменений на УЗИ. Но эти изменения на УЗИ у нас пишут каждому второму. Если говорить об истинном панкреатите, то мы должны там обнаружить достоверную клиническую картину. Это признаки воспаления, прежде всего, повышение температуры, диспепсии, тошнота, рвота, интенсивная боль, изменения в анализах крови воспалительного характера, повышение цирреактивного белка, который за воспаление отвечает. Изменения на УЗИ должны быть специфическими, а не такими вот абстрактными, ни о чем.
То есть не просто
уплотнение? Да, то есть там должно быть утолщение протока поджелудочной железы, там должно быть отек, жидкость вокруг поджелудочной железы, участки неоднородности структуры поджелудочной железы. То есть много. И амилаза высокая, амилаза, липаза высокая в крови, в моче. Вот таких критериев редко можно увидеть, когда настоящий панкреатит у пациента.
Спасибо вам за ответ. Вас тут, кстати, хвалят, говорят, умный, нужный, актуальный дядька. Вот. А я скажу, что у нас за дядька сегодня Алексей Дмитриевич Парамонов, врач-гастроэнтеролог, директор клиники «Рассвет», кандидат медицинских наук. Мы сегодня говорим о гастроэнтерологических разных там заболеваниях. Вот.
Но еще вопрос.
Да, уже очень много всяких разных, как выяснилось, вещей каких-то неправильных, как мы это себе представляем.
Я вообще хочу сказать о том, что я слушаю сейчас просто с замиранием, и мне кажется, что тут порой вот вы что-то перечисляете, и нужно вот прям записывать. Вдруг с такой проблемой, да, мы не сейчас столкнемся, а чуть
вот,
позже.
К счастью, наша вот, программа есть запись.
Да, и вот можно будет просто понять, что вот что тебе говорит врач, и насколько он тебе ставит диагноз тот или другой, и как-то вот, ну, проверить.
Слушайте,
да,
вот я задумался. Вот послушал наш слушатель нашу программу. Вот, сказал, ой, на самом деле все совсем не так. Пришел в свою поликлинику к гастроэнтерологу, и он ему говорит, да, гастрит, молодой человек, или ну, там, всех, не молодой. Да, чего вы удивляетесь, да, вот что делать в таком случае? Искать другого врача, собирать, так сказать, альтернативные мнения, не знаю, самому какие-то проходить.
Ну по да, или третий вариант уж как бы смириться, да, и прислушать врача.
Да, понятно, что назначать лечение самостоятельно абсолютно неправильно. Вот.
Ну, у нас некоторые разделы медицины особенно пострадали от железного занавеса и гастроэнтерологии в их числе. Если там, допустим, в кардиологии все неплохо или в эндокринологии, то в нашей специальности грустно. И здесь пациенту приходится повышать свое образование, чтобы понимать, когда его лечат ерундой.
И когда лечат, например, не от того, да, от чего-то, что на самом деле может быть.
Да. И для этого есть форум по доказательной медицине, там тот же русский медицинский сервер, MedSpecial. И мою книжку можно почитать, «Кишечник с комфортом», в котором все это описано. Вот, ну, повышать личную квалификацию.
Кстати, да, надо будет записать. Увы.
Сейчас у нас есть даже пациенты, которые до такого степени дошли, которые говорят, а я вот на PubMed читал статью из Кливлендской клиники, вот так вот начинают разговор.
Это здорово, но тут коллеги из других отраслей могут сказать, что это хорошо, но до какого-то момента, да, понимаете.
Так значит, это от безысходности, куда деваться-то?
79-й спрашивает, атрофический гастрит опасен, вылечить можно?
Вылечить можно не всегда, опасен повышенным риском рака. Но этот риск можно взять на контроль и риск рака снизить.
Я еще хотел спросить про дискинезию желчеводящих путей. Тоже популярный диагноз, тоже всех спрашивают, всем значит, этот диагноз ставят. Я слышал такое мнение, что связано с тем, что, дескать, малоподвижный образ жизни, вследствие этого возникает вот такое функциональное нарушение. Правда ли это? И настолько ли это часто встречается, насколько этот диагноз ставит?
Ну, это опять та же история, что на УЗИ увидели перегиб желчного пузыря или еще чего-то там, загиб чего-то, и на всю жизнь как титул княжеский присваивают, так и это присвоили. Бывают проблемы, связанные с функциональными расстройствами желчных путей, они не так часты, это дисфункция сфинктероводия, на выходе из общего желчного протока круговая мышца регулирует подачу желчи. Она иногда спазмируется, это может сопровождаться сильной болью и даже повышением ферментов в крови. Это один вариант. Второй вариант – это вялый желчный пузырь, то, что буржуи называют бескаменным холециститом, и то, что у нас – это немножко разные вещи. Считается, что его нужно доказать, определить фракцию выброса желчного пузыря, вводить холецистокинин в вену и смотреть, насколько уменьшится пузырь. Ну, менее достоверно это с пробным завтраком то же самое. И если он сокращается очень мало, то он может быть признаком, источником боли хронической в правом подреберье. Но это нечастое состояние, во много раз реже, чем этот диагноз встречается.
Хорошо, спасибо. Нас просят уточнить, мы, правда, об этом уже говорили, но все равно давайте проговорим, потому что важно для многих это услышать. Связь с головой у гастроэнтерологических проблем есть?
При функциональных расстройствах она ведущая, да, и я назначаю антидепрессантов в своей практике не меньше, чем ингибиторов протонной помпы.
Повышенная тревожность.
Да, да, вот, пожалуйста. Говорили. А подагра как-нибудь связана с ЖКТ?
если только тем, что больные подагры любят очень вкусно и разнообразно поесть.
Ну, а вроде как есть распространенное мнение, что подагра связана с диетой специфической. То есть, если человек там высокобелковый, что-то такое мясное, я слышал об этом.
Да, ну, это болезнь, которая от диеты зависит. Но не от болезни желудочно-кишечного тракта, от привычек. Если там человек ест много мяса, запивает это красным вином, там, бобовые, помидоры и так дальше.
Нас тут просят по некоторым конкретным проблемам. Я хочу ответить людям. Про кисту расскажите в поджелудочной. Это вообще бывает? У меня пара друзей умерли от панкроза. Они не были пьяницами. Можете прокомментировать? У нас секунд 20.
Киста это при панкровенекрозе это уже не болезнь, а исход болезни. Да, как на коже рубец возникает после раны, там возникает киста, пузырек. Угу. А бывают кисты опухолевые в поджелудочной железе. Если впервые нашли кисту, непонятно откуда она, это повод обследоваться.
Спасибо вам большое, Алексей Дмитриевич. Я напомню, что у нас сегодня был Парамонов Алексей Дмитриевич в гостях. Это врач-гастроэнтеролог, директор клиники «Рассвет» и
был
кандидат медицинских наук. Да, я считаю, что вот мы много чего обсудили, и поэтому, но не сильно вас напугали, поэтому спасибо вам большое, что пришли.